говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон студии 959-39. У микрофона Виктор Саулкин. Ну, дорогие братья и сестры, я думаю, многие, кто не смог поехать в Оптину пустынь, присутствовали на отпевании скерхи Мадрита или духовника-патриарха, духовника братья Свято-Веденской Оптиной пустыни, наблюдая за этим по телевизору, по телеканалу «Спас», телеканалу «Союз». Да я тоже не смог, к сожалению, поехать в Оптину пустынь по ряду причин. И, конечно, когда я наблюдал за Веденским, за отпеванием в Казанском соборе, вспоминал то время, когда в Оптиной пустыне от Казанского собора было 4 полуразрушенных стены, а внутри куча битого кирпича. В то время отец Илий прибыл с Афона в Оптину пустынь. Его путь — это Псково-Печерский монастырь, потом Свято-Пантелеймонов монастырь на Афоне, вы хорошо знаете, Оптина пустынь. Последнее время был духовником святейшего патриарха Кирилла, батюшка. Ну, конечно, я с 90-го года не раз беседовал, по милости Божией, с отцом Илием и спрашивал у него совета и благословения на в особо важных делах. Вы знаете, я всегда говорил нашим паломникам радонежским, что если вы все спрашивали, как к старцу попасть, всегда говорил, вы... Если к старцу необходимо идти, с очень если у вас важное дело какое-то, и вы не просто возьмете благословение, а услышите все, что вам старец скажет, и будете исполнять. Потому что если не исполните, то тогда пеняйте на себя. Но в последние годы к старцу со всей России съезжался народ к отцу Илью, и поэтому... Я часто у него брал благословение, и если не нужно было обращаться к каким-то вопросам, то если сам старец не скажет, отец, или не остановит, не отзовет, не станет о чем-то говорить, то старался его не утруждать. Но старался к батюшке приводить всех из паломников, из тех, кто приезжал в Оптину, из моих знакомых, всех, у кого действительно была серьезная нужда в совете старца, в молитве старца. И я как-то помню, послушнику говорю, Георгию, тогда, эту женщину к старцу пропусти в келью, у нее действительно скорбь, серьезная скорбь. Георгий спросил меня, а ты видел, Виктор, чтобы без скорби к батюшке приходили, радостью поделиться просто своей. Я таких, если и видел, то единицы. А вообще я своим паломникам всегда говорю, молитесь, хотите попасть к старцу, молитесь Пресвятой Богородице и попадете. Вот были случаи, как-то мы приезжаем в Оптину, а отца Илия нет. Была семья, муж с женой, им очень надо было попасть к отцу Ирию. Но я так понял, ну, что ж делаешь, воли Божией нет. Потом собираемся выезжать из Оптина, они счастливо идут к автобусу. Попали, я говорю, как, его же не было. А вот только приехал, а мы не знали, пошли, рассказывают мне, пошли в Свято-Веденский приложиться к мощам батюшки Амвросия. И вдруг из алтаря в пустом храме выходит отец Ирий. Представляете, вот такое, такое чудо. Утешил их, сказал все, что им было необходимо, посоветовал. У меня тоже была однажды такая же история. Очень важный вопрос, очень важный. Я взял у духовника благословение, и вдруг он мне говорит, вот это уже надо было уезжать из Оптины, вдруг он мне говорит, а ты еще у отца Ильи возьми благословение, тогда все пойдет как надо. Говорю, а его же нет в монастыре. Да вот он 30 минут назад приехал. Я из Китая бегу в монастырь, в трапезную братскую. Ну, никого уже, ни одного человека нет, думаю, куда идти, отца или в келье искать, ну, неудобно, наверное, отдыхает, и вдруг отец или выходит ко мне, представляете, пустой храм, да, пустая трапезная, вернее, выходит отец или, все мне сказал, благословил, действительно, все замечательно произошло, замечательно закончилось. Ну, а был один раз случай с известной певицей, она болела тогда, и... отнялись ноги, она сидела в инвалидной коляске. И вот попросила меня написать для нее фотографию. Отец Ильи на этой фотографии вместе с отцом Олегом Теором. И я после трапезы братской с отцом Ильей беседовали, попросил написать фотографию. Сидим, я рассказываю о том, что она не может петь, потому что диафрагма, сидя же, не будешь петь. Она на инвалидной коляске, вот такая скорбь. И батюшка расспрашивает, спрашивает о ней. И так, знаете, слово одно напишет, потом я вижу, что он говорит со мной, там, о чем-то спросит другом, а сам молится, напишет еще слово. И в конце нашей беседы он написал фотографию, вручил мне. И я вижу, в конце привожу этой певице известной, а в конце написано «И желаю вам радовать нас всех своим пением». Представляете, благословение передал ей. Она со слезами говорит мне, ну ты сказал батюшке, что я петь не могу, сидя на коляске. Отвечаю ей, ну значит ты исцелишься. И действительно, ее вскоре отвезли к Порт-Артурской иконе, и там у митрополита Вениамина, в Адыке, во Владивостоке, у Порт-Артурской иконы Пресвятой Богородицы, она встала с коляски и получила исцеление полное. Вот такая история. Много, конечно, с батюшкой связано удивительных вещей. Помню, история была в храме Михаила Архангела в Алупке. Это было 92-93 лето. А там служил замечательный священник, покойный отец Валерий Бояринцев. Удивительный человек, я о нем как-то расскажу подробнее. Да, и в то время, когда отец Валерий начинал служить в этом храме, он врач был замечательный. Ему когда-то в хрущевские времена диплом не выдавали. Чада митрополит, ой, знаменитого епископа Стефана Никитина. Да, а чадом Стефана Никитина был, и я, помните, рассказывал о... архиепископ Василий Златолинский, он недавно отошел ко Господу, старейший владыка Украинской Православной Церкви. Мне повезло, это милость Божия была. Мы с другом у него расписывали в 80-м году храм в Крыму. Он тогда игуменом Василием был. И вот, когда его рукоположили, он первым делом стал восстанавливать Владимирский собор на Горке Адмиральский, перенес мощи адмиралов, священников не хватало. Отец Валерий Бояринцев, его старый друг, московский врач, приезжает к нему в гости. Он говорит, отец Валерий, я тебя рукополагаю, готовься. Он, как, я не могу, нет, ты всю жизнь в церкви, рукополагаю, я тебя рукополагаю. И вот отец Валерий стал восстанавливать разрушенный Михайло-Архангельский храм в Алупке. А тогда в Алупке очень много сектантов было, и приехали какие-то экстрасенсы, ну, совсем уж, да, и они... уловили в свои сети семью, мужа с женой, у них дочка болела, они якобы ей помогали. И отец Валерий эту семью никак не мог переубедить. И вдруг говорит, я собираюсь служить литургию, заходит маленький иеромонах, старенький седой, берет у меня благословение, как у настоятеля храма, идти в алтарь. Это был отец Илья. И вот что удивительно, смирение, какое он служил с отцом Валерием, и отец Валерий говорит, он перед каждой литургией у меня исповедовался. У меня, говорит, представляете? Да, ну что, интересно, эти сектанты и, значит, стали кричать, приехал один из самых страшных людей в России, своим этим людям несчастным, уловленным в их сети, не смейте к нему ходить. Ну вот отец Валерий привел эту семью к старцу, к батюшке Илье, он с ними побеседовал, они исповедовались, причастились, а буквально через 2-3 дня от этой секты в Лавубке и следа не осталось, они сбежали. Ну вот такое чудо. Вообще, отец Илья, надо вам сказать, он всегда благословлял все годы последние, с того момента, когда Владимир Владимирович Путин у власти стал, он благословлял молиться о рабе Божьем Владимире, о вожде нашем. Он молитву эту раздавал, это точно. А с началом СВО сказал, если бы мы не начали сейчас, то мы бы на своей земле уже ходили по колено в крови. Батюшка, да, интересно, как один мой друг, он тогда в 90-е, еще у него, значит, был такой человек ревностный, патриот, и считал, что Россия гибнет, надо народ выводить на улицы, надо спасать Отечество, приехал к отцу Илью. И сейчас со смехом мне рассказывал, я всю отца Илью учу, что надо делать со страной, чтобы страна, значит, страну спасти. А отец Илья ему сказал, пустое. Бог не допустит, народ вымолит. Спасайся сам. Вот понимаете, вот такие слова очень важные. Ну, а сейчас отец Илья отошел в жизнь вечную, ну и там будет молиться о пастве своей, всех, кого он здесь утешал, окормлял, исцелял, и о любимом Отечестве, русской земле. Ну, а мы помолимся. Царствие небесное, с херхимандриту Илью, и да помилует нас Господь его святыми молитвами. Ну, а я, дорогие братья и сестры, должен ответить на одно письмо, вернее, его Евгений Константинович зачитывал в беседе с Ростиславом Ищенко. Ну, не стал называть мою фамилию, но письмо было обращено ко мне. Одна женщина пишет на Украине, что она православная верующая, глубины возмущения нет предела, как я могу народ называть укронацистами, когда они молятся о мире, ну и так далее. Ну, можно было бы понять, хотя те, кто слушает мои передачи, все знают, что я всегда подчеркиваю, что украинский народ самый пострадавший, потому что находится под властью этой нацистской хунты, фактически в оккупации. И в оккупации западных этих сатанистов откровенных, которые приговорили народ на южной русской земле к уничтожению. Ну, я бы так не стал бы отвечать, ну, мало ли, не понимая человека. А потом она, письмо очень странное. Мне стало ясно, знаете, смысл этого письма, когда слово «освободили Донбасс» она написала в кавычках, она пишет. Ну, ладно, с Донбассом было неправильно, но вы освободили, пишут в кавычках, Донбасс. А зачем же нас освобождать? Мы разве просили вас освобождать, значит? Не убивайте наших людей. Так вот, знаете, вы точно не просили освобождать. Раз слово в отношении Донбасса освободили, пишите в кавычках. А вот народ Донбасса за эти 8 лет пережил такие страдания. Ну, вы об этом слышать, наверное, не хотели и не хотите. И могу только сказать в этом случае одно. Ростислав Ищенко очень логично вам ответил. Он сказал, что укронацистская власть, а если вы ее поддерживаете, то как же вас иначе называть нацистами? Так вот, могу сказать вам в этом случае, что мы не вас освобождаем, а мы от вас освобождаем тех, кто не желает жить под властью нацистов-бандеровцев. Точно так же, кстати, в гитлеровской Германии, в Третьем рейхе, не все состояли в национал-социалистической партии Германии, но все, кто поддерживал Гитлера, они фактически ответственны за то, что происходило. Ну и потом скажу вам, ваше православие у меня вызывает сомнение, автор письма. Почему? Сатанисты киевские осквернили Киево-Печерскую лавру. Поставили задачу полностью уничтожить православную церковь на Украине. Я знаю настоящих православных людей в Киеве и в других городах, священников, мирян. У меня есть, бывает, связь с ними. И эти люди в том же Киеве говорят: не жалейте нас, воюйте по-настоящему. Если вы не уничтожите эту нечисть, они уничтожат православие и всех нас изведут. Ну, а отношение какое у меня может быть к украинскому народу? Мой близкий друг, мученик за Христа, пострадавший в селе Жарки в 33 года. Очень близкий мой друг, отец Нестор, его фамилия Савчук. Да, он родился в Крыму, но корни у него Западной Украины. Это был потрясающий русский человек, которого все любили. А я рассказывал о старице, матушке Устинии в Одессе. Матушка Устинья, она старица, ну, не буду все повторять, она говорила на украинском языке. Ну, ей было так приятно, принято. Мы у нее жили, с семьей беседовали. Ну, как, мы не просто ее любим, поминаем постоянно, молимся о ней. Асхиархи Мандрит Иона Игнатенко, да и многих священников, которых я знаю, мирян на Украине, это настоящие православные люди. И они сейчас страдают, потому что в архиереи некоторые в заточении сидят. Знают, что на Украине все продано. Земли продали, плодородная компания, это мировую, Blackwater. Украинцев приговорили до последнего украинца, то есть до полного истребления воевать. Борис Джонсон и его хозяева. Вы посмотрите, весь мир видит с ужасом, наблюдает, как ТЦКшники на улицах отлавливают людей и посылают на убой. А вы говорите, мы вас не просили освобождать. Конечно, такие, как вы, не просили, если вам все это важно. А потом, знаете, когда идеологи укронацисты 90-го года поставили задачи, это все писали, ну тогда их еще было мало, а сейчас они у власти. Писали, что задача незалежного украинского государства – уничтожение Московской империи. И они к этому пришли, когда начали сжигать в Одессе, убивать в Харькове, потом убивать на Донбассе. Так что не мы эту войну принесли. Это они принесли войну на землю нашу и на землю Украины. Потому что Донбасс – это, как и вся Новороссия, это исторические русские земли. Вы нас не ждете, а Россию ждут в Новороссии. Ждет город-герой Одесса, который никогда не забудет мучеников, сожженных нацистами в Думе профсоюзов. Ждет Харьков. Россию ждут все, кто чтит священную победу и память наших отцов и дедов, солдат Великой Отечественной. А не желает читать национальными героями палачей, кровавых упырей Бандеру и Шухевича. Миллионы людей, русских, украинцев, великороссов, малороссов, живут в оккупированном Харькове, Николаеве, Днепропетровске, Херсоне, Запорожье, Одессе и в Киеве, матери городов русских. Миллионы нормальных людей, которые помнят свои корни и знают, что нынешние оголтелые бандеровцы, националисты, иностранные хозяева их – это такие же оккупанты, как гитлеровцы в 41-м. Вот так. Но, знаете, самое страшное, что выросло целое поколение детей, которых с детства Кавасада заставляли петь «Батька наш Бандера», это несчастные ребята, которых на ненависти воспитывают. Они на ненависти ничего стоять не может. Целое поколение нычар растет. И я знаю трагедии, я знаю лично семьи, знаю этих людей, в которых отец и мать русские, а сын им говорит: я украинец, а вы враги нации, я вас знать не хочу. Это трагедия, понимаете, что творится? Но скажу вам, что такой этноцид, это когда запрещают язык, и постепенно это есть определение понятия этноцида, которое полностью описывает действия киевской власти, когда запрещали русский язык, преподавание в школах. И народы, ставшие жертвами этноцида, теряют историческую память, и либо ассимилируются, ну, исчезают. И мы имели полное право по международным законам. Еще 8 лет назад они Донбасс убивали, а с 14-го года защищать русских людей от нацида, а потом от того, что происходило на Донбассе. Это был настоящий геноцид. Так что скажу вам, не знаю, сколько это продлится, но Украина нынешняя, превращенная в нынешнем виде, превращенная в террористическое государство, она существовать не будет. Это как ЕВ, запрещенный в России. Ну, а укронацистами я называю не народ Украины, а террористов, душегубов. Например, тех, кто творил злодеяния на Курской земле и на Донбассе с 2014 года. Ну, а те, кто этого не понимают, либо, мягко говоря, неумные люди, либо сознательные враги, которые пытаются представить себя пацифистами. Вот один из таких звонил в прошлую пятницу, требуя снять молитву о Святой Руси, якобы мир. Но мира никакого нет. Я скажу вам, что Путин вчера с Трампом поговорили. Хорошо, но ясно, что Трампу рассказал Владимир Владимирович о всех нюансах, да, когда он сказал, мы за мир, но есть нюансы, да, за перемирие. И ясно, что все это уже ушло. А теперь, сегодня, когда объявили, значит, что не будут бить по энергоструктуре взаимное, да, такое соглашение, сегодня же они ударили по нефтяному там терминалу, да, и пытались вторгнуться на белгородскую землю. Так что, поверьте, братья и сестры, Трампа они не ставят ни во что, у них другой хозяин. И если Трамп их не сломает, то, а я думаю, не сломает. В общем, не хочется быть, такие слова говорить, но поверьте, братья и сестры, что предстоит еще вай-вай долго. Ведь для этих нацистов война – это их состояние такое. Ну, а да, естественно, они без этой войны либо должны сбежать или повеситься, либо, как иуды. Ну, а я, братья и сестры, скажу, хочу сегодня поздравить. Сегодня 19 марта, день моряка-подводника. Праздник всех, кто стоит на страже морских рубежей Отечества во глубинах морей и океанов. Вот ровно 119 лет назад, 19 марта 1906 года, по указу царя-мученика императора Николая II, подводные лодки были выделены в самостоятельный класс боевых кораблей российского флота. И то, что должны совершать моряки-подводники, охраняя наше Отечество, это, скажем, дорогие братья и сестры, не просто, это подвиг. Подвиг всех тех, кто несет службу в глубинах океанов, потому что вы знаете, что атомные стратегические ракетоносцы – это часть нашей триады, которая защищает нашу русскую землю от угрозы ядерной войны. И сейчас мне хотелось бы всем морякам-подводникам посвятить песню «Там, за туманами», подводникам-морякам и их близким. Песня «Там, за туманами».
Синее море, только море за кормой. Синее море и далек он путь домой. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами берег наш родной. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами берег наш родной. Шепчутся волны и вздыхают, и зовут, но не поймут они, чудные, не поймут. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами любят нас и ждут. там за туманами, вечными пьяными, там за туманами любят нас и ждут. Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт. Верит и ждет земля родных своих ребят. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами жены их не спят. Там за туманами, вечными пьяными.
Дорогие братья и сестры, в этот день мы возносим молитву о здравии всех моряков-подводников, которые несут службу в глубинах морей. Молимся о их семьях, родных и близких, которые ожидают возвращения мужей, сыновей, отцов из походов. И мне хотелось бы поздравить сегодня от всех друзей его, всех, кто его знает, нашего дорогого иеромонаха Вениамина Кофтуна. Ну, мы знали еще капитана первого ранга Владимира Кофтуна, командира подводного атомного ракетоносца. Удивительный человек. И он не думал принимать монашество, но когда благословили, взял на себя этот крест, сейчас окормляет, ходит на подводных лодках, походу уже как священник, военный священник, иеромонах Вениамин. А у него за плечами, как командира подводной лодки, Атлантический океан, Северный Ледовитый, Баренцево, Сарагасово, Средиземное море, подо льдом ходил. А как-то мы попросили его для наших военно-патриотического клуба, ребят в Оптиной пустыне, тогда были в парадной форме, конечно, был, чтобы мальчишкам все рассказать. Он говорит: знаете, я вот не буду, обычно что поход, да? Мы вышли, выполнили боевую задачи все, которые были поставлены, вернулись, поросенка приняли, вручили нам поросенка. Это традиция, вы знаете, да, когда подводная лодка из похода возвращается. Да, ну, а я расскажу о таких необычных. Начал рассказывать, одно из необычных, это удивительное было, они в Бермудском треугольнике отрубили винтом и утащили секретную американскую, значит, антенну, которая следила за нашими подводными лодками. Да, ну вот... Здравия и помощи Божией в его служении дорогому отцу Вениамину. Да, но мы молимся о здравии иеромонаха Серафима, архимандрита Серафима, протоиерея Николая, матушки Ольги, иеросхимонаха Ефрема, тяжко болящих Елены и Надежды, болящей Ларисы, Михаила, Иоанна, Марии, болящего Сергия, Анатолия, Натальи с очадами, Сергия, болящей Татьяны, Неонилы, Веры, Нины, Нина после операции. о воинах Александре, Тихоне, Илье, Луке, Серафиме, Павле, воине Александре, тяжело раненом воине Геннадии. Он участвовал в операции «Труба», но уже потом в боях получил ранение тяжелое. Помолимся о здравии. Просим молитв о здравии Таисии, Натальи, Ирины с очадами и о упокоении архимандрита Или, да помилует нас Господь его святыми молитвами, епископа Сипиона, архиепископа Василия, протерея Валерия, новопредставленной Натальи, монахини Ноны, упокоение всех воинов, отдавших своей жизни при исполнении воинского долга, за Отечество живот свой положивших. Ну, а вчера, день памяти святителя Луки, скажем, братья и сестры, это ведь не просто совпадение. 15 марта на Державную, в Крыму день тишины, да, объявлен. Все православные молились иконе Державной, святому царю-мученику, который очень любил землю древней Тавриды. Царская семья любила. В Ливадии происходила не случайная потом Ялтинская конференция. Сталин, принимая Рузвельта и Черчилля в Ливадийском дворце, он подчеркивал преемство Советской России с Российской империей. Кстати, украинские школьники как-то спросили, мне рассказывали эти сотрудники музея Ливадийского, а почему ваши русские цари на нашей украинской земле себе дворцы строили? Представляете, чему их учили, да? В школе. Вот. Ну и в день памяти, 16 марта, в день памяти святых преподобных отцов Киево-Печерских, референдум, единодушие, весь мир мог наблюдать, как шли люди, как на праздник шли, старые, молодые, у всех радостные лица. А вот вчера, в день памяти святителя Луки воина Ясинецкого, в Кремле президент Владимир Владимирович Путин объявляет: Крым вернулся в Россию. Легендарный Севастополь снова русский. Вот я тогда писал 11 лет назад. У меня до этого была статья «Севастополь останется русским». А потом я писал в статье «Севастополь остался русским». Приводил слова артиллерийского поручика Льва Николаевича Толстого, который писал, помните, севастопольские рассказы? «Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникло в душу ваше чувство какого-то мужества, гордости, и чтоб кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах». Вот скажу, братья и сестры, у меня первое впечатление детства, одна из книг, ну, былины были, и одна из книг «Севастопольские рассказы» с прекрасными иллюстрациями, книга 54-го года. Там такие работы, портреты русских солдат, русских воинов, иллюстрации. И одна из иллюстраций, вот, когда подъезжают к Севастополю, Синее море и бастионы белоснежные. И вот я, когда первый раз в Севастополе, ну, это каждый, кто из нас бывал в Севастополе, это чувство может подтвердить. Действительно, какое-то особое чувство вы чувствуете, чувство гордости. Это город святой, город русской славы. И вот какое ликование царило на площадях Севастополя. Единодушное, да? Мы вернулись домой. Радовались в эти дни все, москвичи, сибиряки. Это было чувство, знаете, пасхальной радости. Это радость, которую любовь к нашей родине, к вечной России, любовь к народу своему, к нашей великой истории. Вот сравним эту светлую радость народа в Крыму и мрачный Майдан, затянутый дымом от горящих покрышек и рев смерть врагам. Понимаете, какая радость, да? И вот Севастополь вернулся. А сейчас я хочу, чтобы мы услышали песню, которую я ставил, когда еще Севастополь был украинским. Песня Городницкого. «Севастополь останется русским».
Пахнет дымом от павших знамен, мало проку от битвы жестокой. Сдан последний вчера бастион, и вступают враги в Севастополь. И израненный молвит солдат, спотыкаясь на каменном спуске: этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. На приспущенный флаг. В небе мессеров хищная стая, вдаль уходит последний моряк, корабельную бухту оставив. И твердит он, смотря на закат и на берег покинутый узкий: этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Что сулит наступающий год? Снова небо туманное, глисто. Я ступаю в последний вельбот, покидающий графскую пристань. И шепчу я, прищурив глаза, не скрывая непрошенной грусти: этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Этот город вернется назад, Севастополь останется русским.
Дорогие братья и сестры, эта песня звучала у меня в передачах еще до 2014 года, когда шла третья оборона Севастополя. И мне хочется, чтобы мы сегодня поклонились и поблагодарили всех крымчан, всех жителей Севастополя, которые выдержали эту третью оборону. А я ездил все эти годы в Севастополь, и все спрашивали, когда видели, откуда из Москвы, спрашивали, когда же вы нас вернете домой, понимаете? Это... И мы видели, как они пытаются уничтожить Севастополь, уничтожить город русской славы, это самостийная власть. И вот Севастополь стал, вернулся в Россию, и я хочу, чтобы вы услышали продолжение этой песни «Севастополь останется русским», которая звучит после того, как Крым вернулся, священная земля Тавриды, политая русской кровью. Две обороны Севастополя были. Крымскую войну героическую. Героический Севастополь стоял. Великую Отечественную войну. И вот третью оборону выдержали. И записали песню, продолжение песни Городницкого. «Севастополь остался русским».
Пахнет дымом отпавших знамен, мало проку от битвы жестокой, сдан последний вчера бастион, и вступают враги в Севастополь.
И за ними молвил солдат, спотыкаясь на каменном спуске:
этот город вернется назад, Севастополь останется русским.
Останется русским.
Да, дорогие братья и сестры, Севастополь вернулся назад и навеки останется русским, а иначе быть не могло. Россия бы не существовала, если бы мы с вами позволили эту священную землю, политую русской кровью, отдать наследникам Бандеры, Шухевича, полицаев и карателей. Кстати, сегодня выступая, Владимир Владимирович Путин сказал по поводу, ну, тех, кто там, значит, на Курской земле, он сказал, да, все, кто служит оружие, все жизнь гарантирую, да, но судить будут по русским законам. И сказал, что каждый, кто замешан в преступлениях против мирного населения, и террористы из ВСУ, и особенно иностранные наемники, злодеи, они должны быть выявлены, тщательное расследование, и каждый должен понести заслуженную кару, справедливое наказание. Знаете, я вот снова хочу ответить на письмо от этой дамы, хотя мне украинцы сказали, что это письмо из БУ старательно такие методички распространяет, ну, только, говорит, твою фамилию подставили, вот и все, что мы не просили нас освобождать. Но я скажу, что мы, знаете, уже многие из тех террористов, кто издевался, убивал мирное население, осквернял храмы, многие из них валяются по посадкам и вдоль дорог или сгорели в бронетехнике во время бегства. Но скажу, что мне их не жалко. Может, я простой плохой христианин, а почему не жалко? Каждый, кто принес на нашу землю меч, оружие, да, враг, а разбираться в мотивах, то ли его эти ТЦКшники поймали, то ли, значит, жалеть невиновных, ну, это дело контрразведчиков, и делать это мы будем, а вообще жалеть всех будем после победы. Вот как в 45-м поставили знамя победы над Рейхстагом, полевые кухни расставили и стали жалеть немцев, да? А сейчас до победы еще не близко, говорю еще раз. Путин не зря в беседе с Трампом сказал, подчеркнув, что Киев не договороспособный. Так что, братья и сестры, ну, а говоря о Севастополе, я хочу сказать, что вот те, кто бывал на Братском кладбище на северной стороне, в храме святителя Николая, там необыкновенное, это мемориальное кладбище, где больше 100 000 русских воинов лежит, защитников Севастополя в Крымскую. И там единственный на вершине, единственный в мире православный храм, имеющий форму пирамиды. И вот идешь среди этих митров, кипарисов, и это чувство передать невозможно, молитвенное. И Афанасий Фет написал в дневнике: «Нигде никогда не испытывал того подъема духа, который так мощно овладел мною на Братском кладбище. Это тот самый геройский дух, отрешенный от всяких личных стремлений, который носится над полем битвы и один способен стать предметом героической песни». Из сочинения, вот первые строки Фета, «Севастопольское братское кладбище». «Какой тут душит мир, какая слава тризна средь кипарисов, мирт и каменных гробов. Рукою набожно сложилась здесь отчизна, священные тела своих сынов». И как вы думаете, могли мы это отдать? Малахов курган, да? Да никогда бы мы не отдали. А тем более, это святая земля Севастополя, она... И вообще Таврида. Я понял, что такое Таврида, когда побывал в святой земле с отцом Александром Шумске мы побывали, я понял, что это преддверие Святой Земли для нас. Ведь, знаете, многие места в Палестине удивительно мне напоминали Крым. В Коктебеле одну из долин Максимилиан Волошин назвал библейской долиной. Это преддверие Святой Земли для нас. И святой равнопостный князь Владимир принял крещение. Из этого города, из Корсуни, пришла на Русь чудотворная корсунская икона Богородицы. На древней земле тавроскипов, так русов называли, кстати, византийцы, множество православных святынь. Ну, что сказать, мы не могли отдать эту землю врагу, а тем более тем, кто сейчас пытается уничтожить православие на Украине. Россия бы просто не существовала. Но я должен сказать, братья и сестры, что нынешняя война, мы не раз повторяем об этом, это священная война, потому что все понимают, особенно на Украине, православные люди, после осквернения Киево-Печерской лавры, мы вспоминали, как крест недавно упал с храма в Киево-Печерской лавре, что речь идет о уничтожении православия. Мне на Украине православные люди говорили эти 3 года назад: если вы эту нечисть нас не спасете, не освободите от этой нечисти, они постараются уничтожить православие. Вот осквернение Киево-Печерской лавры – это первый шаг. Это земной удел Матери Божией. Отсюда пошло монашество на русской земле. И понимаете, что это такое? Что это? Что происходит? Но я еще раз скажу. Мы всегда были одним народом. Для нас не важно, Иванов или Иваненко. Это как и сражаются на Украине, на этой земле сейчас, освобождая. А половина Азова с русскими фамилиями, понимаете? Вот как быть с этим, да? Там, конечно, украинские нацисты, остальные янычары, да? Галичане, я имею в виду, нацисты, бандеровцы, остальные оболваненные, бывшие русские люди, выруси, как принято говорить. Неважно, еще раз подчеркну, Иванов ты или Иваненко, главное было и остается одно. Чувствуешь ли ты себя наследником великой истории, великой державы? Или твои герои Мазепа и Бандеры? Вот каждый сам делает этот выбор. Ну, еще у нас в стране тоже есть, я знаю, среди православных таких, те, кто желает мира с Западом любой ценой. Но о подобных персонажах писал Федор Иванович Тютчев. «Лишь тот ушел от их опалы и не подвергся их вражде, то для своих всегда и всюду злодеем был передовым. Они лишь нашего Иуду честят лобзанием своим». Он писал о том, как Запад относится. Вот, понимаете, вот передовые Иуды, да? Война изменит Россию. Подвиги наших ребят, тех, кто отдал жизнь и присоединился к небесному полку русских святых, бессмертному полку, и подвиги живых героев меняют страну на наших глазах. Не так быстро, как нам хотелось бы, но изменяется страна. Наступает время героев. Ну, а передовые Иуды, они постепенно исчезнут из нашей жизни. А почему исчезнут? А они не смогут после победы, а победа будет, не знаю, сколько нам до победы еще идти, может быть, очень и очень, не скоро она будет. Но она обязательно будет, и они не смогут вынести нашей радости. Потому что не сможет нежить существовать в стране, где народ любит родину, где народ гордится своей историей, где дети чтят память своих героев. А западные политики, наши доморощенные иуды, 11 лет назад с ужасом видели, как на площади Нахимова в Севастополе, как в Симферополе, Керчи, Феодосии, море российских флагов, сотни тысяч радостных людей, скандирующих «Россия, Россия, Россия». Они же на это смотрели с испугом. И тысячи людей по всей стране, от Калининграда до Владивостока, вышли тогда с плакатами, с лозунгом. Нам казалось, что все, русская весна это было. Но оказывается, чтобы дойти до победы русской весны, надо было пройти еще много нелегкого. Были нелегкие времена. И Россия всегда будет помнить, благодарная Россия, подвиг героев Донбасса, которые 8 лет, как передовая застава, принимали на себя удары, сдерживая врага. Впереди еще много предстоит совершить. и будет очень нелегко. Я вновь повторю, как говорил в прежних передачах своих предыдущих, когда некоторые говорили, ну вот скоро мир с Трампом договорится, говорил, что это не встреча на Эльбе, что мира скоро ждать не придется. Мы будем, как Владимир Владимирович, это, я смотрю, это замечательная дипломатическая сейчас идет работа, да? Вот, кстати, и мы, американцы, вчера после беседы с Трампом, очень дали выдержанные и такие дипломатичные, очень спокойные комментарии. Американцев последнее для них не похоже было. То есть в последнее время это действительно разговор двух великих держав. То есть они понимают, что больше нельзя уже пиаром заниматься во время таких серьезных переговоров. Но еще очень много предстоит сделать. И впереди многое предстоит совершить нам. И наши молитвы нужны и нашим воинам, и тем, кто у власти, и нашим дипломатам, и верховному главнокомандующему, о котором всегда отец Ильи призывал сугубо молиться. Будет очень нелегко. Но война закончится нашей победой. Когда, не знаю, потому что Европа сегодня одержима каким-то безумием. Вы видите, что они обезумели, похоже, что они обезумели от страха. И они готовятся воевать с Россией. Ну, если этот германский, похоже на недобитого гитлеровца Мёрц, сказал, значит, что они триллион, Германия не щадит, триллион потратит на подготовку к войне в 29-м году. Вот. Они обезумели. Ну, что их может остановить? Только победы нашей армии и флота, и то, что они увидят, что наши вооруженные силы им дадут такой отпор, что как в 45-м году они начнут кричать «Гитлер капут!» и, да, и забудут. Очередное нашествие Объединенной Европы на Россию закончится, знаете, да, страшным поражением и русскими знаменами победы. Так было и так будет. А я хочу поздравить сегодня память в честь Ченстаковской иконы Матери Божией, иконы Благодатное Небо. И завтра, ну, то есть уже сегодня, можно сказать, память иконы Споручницы Грешных в Курицком монастыре. А как начинается и звучит тропарь? «Умолкает ныне всякое уныние, и страх отчаяния исчезает. Грешницы, скорбя в сердце, обретают утешение, и небесную любовью озаряются светло». Вот мы должны помнить, что должно умолкать всякое уныние, когда мы молимся к Пресвятой Богородице, надеемся на нее, и страх отчаяния отступать. А мы молимся, чтобы Матерь Божия озарила наши души светом надежды. И будем помнить, дорогие братья и сестры, что как бы ни складывались тяжело порой для нас обстоятельства, мы всегда должны вспоминать слова святителя Николая Ярушевича, которые он сказал, митрополит Николай Ярушевич, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, тяжелейшей осенью в октябре 41-го года. Он сказал: «Под знаменем Богородицы мы победим». И мы обязательно с вами победим, дорогие братья и сестры. А знаете, почему победим? Потому что наше дело правое, враг будет разбит, и победа будет за нами. Вот эти слова, которые слышали наши отцы и деды, и твердо шли 4 года до Берлина, мы должны с вами помнить, надеяться на милость Царицы Небесной и знать, что, что бы ни было, победа будет за нами, потому что с нами Бог и Пресвятая Богородица. Да воскреснет Русь Святая молитвами святых царственных мучеников, всех новомучеников и исповедников российских, всех святых в земле русской просиявших, и расточатся в разея Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».